Глава 59. Птицы. Она услышала пение птиц. Френ долго лежала в темноте, слушая птиц, прежде чем поняла, что темнота эта не настоящая, красноватая, движущаяся, мирная. Она вызвала у Френ мысли о детстве. Субботнее утро. Не надо идти в школу, не надо идти в церковь. Можно спать сколько хочешь. В этот день просыпаешься мало-помалу, постепенно, в свое удовольствие. Лежишь с закрытыми глазами и не видишь ничего, кроме красноватой темноты, в которую превращается субботний солнечный свет, пройдя через тонкую сетку капилляров в веках. Слушаешь птиц, поющих на старых дубах, которые растут возле дома, и до ноздрей долетает запах соли, потому что зовут тебя Фрэнсис Голдсмит, и тебе 11 лет в это субботнее утро в Огонквите. Птицы. Она слышала птиц. Но это не Огонквит, это Болдер. Она долго билась над этим в красноватой темноте, а потом внезапно вспомнила взрыв.
«Взрыв? Стю!»
Ее глаза широко раскрылись. В них стоял ужас.
«Стю!»
И Стю сидел рядом с ее кроватью. Стю с чистой белой повязкой на предплечье и отвратительной ссадиной на щеке, с частично обгоревшими волосами, но живой, рядом с ней. И когда она открыла глаза, невероятное облегчение отразилось на его лице, и он выдохнул. «Фрэнни! Слава богу!»
«Ребенок!»
В горле у нее пересохло. Слово получилось едва слышным. Стю озадаченно посмотрел на нее, и ослепляющий страх начал расползаться по телу Фрэнни.
«Ребенок», —
повторила она, протолкнув это слово сквозь наждачную бумагу, выстилавшую горло.
«Я потеряла ребенка».
Он понял, обнял ее здоровой рукой. «Нет, Фрэнни, нет. Ребенка ты не потеряла». Тут она заплакала. Раскаленные слезы потекли по ее щекам, и яростно прижала его к себе, пусть все ее мышцы, казалось, завопили от боли. Она прижала его к себе. О будущем можно поволноваться позже. Все, что и требовалось сейчас, находилось в этой залитой солнцем комнате. А через открытое окно долетало пение птиц.
«Расскажи мне»,
— чуть позже попросила она,
— «насколько все ужасно».
Он помрачнел, на его лице читалась печаль. Рассказывать ему определенно не хотелось. «Френ».
«Ник?»
— прошептала она, сглотнула и почувствовала, как в горле что-то щелкнуло.
«Я видела руку, оторванную руку».
«Может, лучше подождать?»
«Нет, я должна знать. Все плохо?»
«Семеро погибших. Стью осип. Полагаю, нам еще повезло. Могло быть гораздо хуже».
«Кто, Стюарт?»
Он неловко взял ее за руки. «Один из них — Ник, милая. Там была стеклянная панель. Ты понимаешь, стекло с йодированным покрытием. И оно...» Он помолчал, глядя на свои руки, потом вновь посмотрел на нее. «Он... мы смогли опознать по некоторым шрамам». На мгновение Стью отвернулся. Френ со всхлипом вдохнула. Потом Стью снова повернулся к ней и продолжил. «И Сью. Сью Штерн. В момент взрыва она еще находилась в доме».
«Это такое просто невозможно, да?» —
спросила Френ, ошеломленная, потрясенная, сбитая с толку. «Это правда».
«Кто еще?»
«Чед Норрис». Фрэнни вновь со всхлипом засосала воздух. Из уголка глаза скатилась слезинка. Она рассеянно смахнула ее. «Из участников совещания погибли только трое. Это прямо-таки чудо. Брэд говорит, что в стенном шкафу взорвались 8, а то и 9 динамитных шашек. И Ник, он почти... я думаю, в тот момент взрыва он, возможно, уже держал эту обувную коробку в руках».
«Не надо», — попросила она. «Точно нам все равно не узнать».
«Да и толку от этого не будет», — согласился он. Среди тех, кто приехал к дому Ральфа и Ника на мотоциклах, погибли четверо. Андреа Терминельо, Дин Виков, Дейл Педерсон и юная девушка Пэтси Стоун. Стью не сказал Фрэн, что Пэтси, которая учила Лео играть на флейте, убил магнитофон Воллинса Глена Бейтмана. Практически снес ей голову. Фрэн кивнула, и ее шею пронзила боль. Когда она пыталась сдвинуться, даже на чуть-чуть, от боли начинала вопить вся спина. 20 человек получили ранения, и один, Тедди Уайзек из похоронной команды, уже скончался. Еще двое находились в критическом состоянии. Льюис Дешам лишился глаза. Ральф Бретнер — третьего и четвертого пальцев на левой руке.
«Что со мной?» — спросила Фрэн.
«У тебя хлыстовая травма, растяжение спинных мышц и сломанная нога», — так мне сказал Джош Ричардсон. «Взрывной волной тебя перебросило через весь двор. Потом на тебя упал диван. Отсюда перелом ноги и растяжение мышц спины».
«Диван?
Ты не помнишь?»
«Я помню что-то похожее на гроб. Гроб с обивкой».
«Это и был диван. Я сам отбросил его с тебя. Потерял голову, чуть ли не бился в истерике. Ларри подошел, чтобы помочь мне, так я двинул ему в зубы. Представляешь?» Она коснулась его щеки, и он накрыл ее руку своей. «Я думал, ты умерла. Помню, как подумал, что не вынесу твоей смерти. Сойду с ума».
«Я тебя люблю», — сказала Фрэн.
Он обнял ее осторожно, помня о спине, и на какое-то время они застыли, прильнув друг к другу.
«Гарольд?»
— наконец спросила она. «И Надин Кросс», — кивнул он. «Они нанесли нам удар, сильный удар, но не смогли причинить тот урон, какой хотели. И если бы мы поймали его, прежде чем они уехали на запад...» Стью вытянул перед собой руки, все в царапинах и ссадинах, и так резко сжал кулаки, что хрустнули суставы. Внезапная холодная усмешка скривила его губы. По телу Фрэнни пробежала дрожь. Слишком знакомой показалась ей эта усмешка.
«Не улыбайся так», — попросила она. «Никогда».
Усмешка увяла. «Люди с рассвета обследуют окрестности», — продолжил он без улыбки. «Не думаю, что их найдут. Я запретил удаляться на запад от Болдера больше, чем на 50 миль, а я думаю, что Гарольд достаточно умен, чтобы уже в первую ночь уехать подальше. Но мы знаем, как они это сделали. Подсоединили взрывчатку к портативной рации». Фрэн ахнула, и Стью озабоченно посмотрел на нее. «Что такое, милая? Спина?»
«Нет».
Внезапно она поняла смысл слов Стью о том, что Ник, возможно, держал в руках обувную коробку, когда прогремел взрыв. Внезапно она поняла все. Медленно выговаривая слова, Фрэн рассказала об обрезках проводов и коробке от двух уоки-токи под столом для аэрохоккея.
«Если бы мы обыскали весь дом, а не просто взяли эту чертову книгу, то могли бы найти бомбу».
У нее перехватило дыхание.
«Ник и Сью могли бы остаться в живых и...»
Стью обнял ее. «Вот почему Ларри этим утром выглядел таким подавленным. Я-то думал, причина в том, что я его ударил. Фрэнни, как ты могла знать? Как ты могла такое знать?»
«Нам следовало знать. Следовало!»
Она уткнулась лицом в его плечо в поисках настоящей темноты. Из глаз вновь потекли раскаленные, обжигающие слезы. Он держал ее, наклонившись над кроватью, потому что электромотор, поднимающий изголовье, не работал. «Я не хочу, чтобы ты винила себя. Что случилось, то случилось. Говорю тебе, никто, за исключением, возможно, детективов из группы по обнаружению и обезвреживанию взрывчатых устройств, не смог бы сделать какие-то выводы по обрезкам проводов и пустой коробке. Если бы они оставили на виду пару шашек динамита или детонатор, вы бы, наверное, смогли сообразить, что к чему. Но они ничего не оставили. Я не виню тебя, и никто в зоне не винит». И пока он говорил, в памяти Фрэнни медленно всплыли слова, произнесенные в разное время двумя людьми, слились воедино. «Из участников совещания погибли только трое. Это прямо-таки чудо.
Матушка Абагейл,
Она вернулась, но она в жутком состоянии. Нам нужно чудо!»
Шипя от боли, Фрэнни чуть приподнялась, чтобы заглянуть в глаза Стью.
«Матушка Абагейл, мы все сидели бы в гостиной, когда взорвалась бомба, если бы они не приехали, чтобы сказать нам».
«Это прямо-таки чудо», — произнес Стью. «Она спасла нам жизнь, даже если...» Он замолчал.
«Стью?»
«Она спасла нам жизнь, вернувшись сюда, Фрэнни. Она спасла нам жизнь!»
«Она умерла?» — спросила Фрэн. Схватила руку Стью, сжала. «Стью, она тоже умерла?»
«Она вернулась в город без четверти восемь. Мальчик Ларри Андервуд довёл её за руку. Он лишился дара речи. Ты знаешь, с ним это бывает, когда он волнуется. Но он привёл матушку Абагейл к Люси. Там она просто потеряла сознание». Стью покачал головой. «Господи, как ей вообще удалось пройти такое расстояние? И что она ела или делала? Вот что я скажу тебе, Фрэн. В этом мире и за его пределами есть много такого, чего я и представить себе не мог, когда жил в Арнете. Я думаю, это божья женщина. Была».
Фрэнни закрыла глаза. «Так она умерла? Она вернулась, чтобы умереть?»
«Она еще не умерла. Должна была умереть. Джордж Ричардсон говорит, что она скоро умрет, но пока она жива».
Стью посмотрел на Фрэн открыто и искренне.
«И я боюсь ее. Боюсь причины, по которой она вернулась».
«Что ты хочешь этим сказать, Стью? Матушка Абагейл никому не причиняла.
Матушка Абагейл делает то, что говорит ей Бог». — хрипло ответил он. — Тот самый бог, который убил своего сына. По крайней мере, я так слышал.
— Стью!
— огонь ушел из его глаз. — Я не знаю, почему она вернулась и собирается ли что-то нам сказать. Возможно, она умрет, не приходя в сознание. Джордж говорит, что это наиболее вероятный исход. Но я точно знаю, что взрыв, смерть Ника и ее возвращение сорвали с города Шоры. Они говорят о нем. Они знают, что взрыв устроил Гарольд, но уверены, что Гарольд подчинялся ему. Черт, я и сам так думаю. Многие говорят, что на Флэге лежит ответственность из-за возвращения матушки Абагейл в таком состоянии. Я этого не знаю. Я вообще, похоже, ничего не знаю, и я боюсь. Все это может закончиться плохо. Никогда раньше у меня не было такого ощущения, а теперь оно появилось.
«Но есть мы!»
— в голосе Фрэнни слышалась мольба.
«Есть мы, ребёнок, верно? Верно?»
Он долго не отвечал. Она уже думала, что не дождётся ответа. А потом услышала. «Да, но надолго ли?» В тот же день, ближе к сумеркам, люди начали стекаться. Сами по себе, словно и не специально, к Тейбл Месса Драйв, где находился дом Ларри и Люси. По одному, парами, по трое. Они усаживались на ступенях домов, на дверях которых белел придуманный Гарольдом знак X. Они сидели на бордюрных камнях и на лужайках, высохших и бурых после долгого лета. Разговаривали мало и тихими голосами. Пришел Брэд Хичнер с рукой на перевязи. Пришла Кэнди Джонс. И Рич Моффат с двумя бутылками Black Velvet в сумке разносчика газет. Норман Келлок, закатавший рукава рубашки, демонстрируя веснушчатые, загорелые под солнцем бицепсы, сидел рядом с Томми Джерринджером. Точно так же закатал рукава и Томми. Гарри Данбартон и Сэнди Дюшен сидели вместе на одеяле, держась за руки. Дик Волман, Чип Хобарт и 16-летний Тони Донахью устроились в крытом проходе между домом и флигелем недалеко от дома Ларри, передавали друг другу бутылку Canadian Club и запивали виски тёплым 7-Up. Патти Крогер сидела с Ширли Хэммет. Между ними стояла корзинка для пикника. Еды в ней хватало, но они почти не ели. К 8 вечера улица заполнилась людьми, и все они смотрели на дом. Перед домом стояли мотоцикл Ларри и большой Kawasaki 650 Джорджа Ричардсона. Ларри наблюдал за ними из окна спальни. За его спиной на кровати, которую он делил с Люси, лежала без сознания матушка Абагейл. Исходящий от нее сухой запах болезни бил ему в ноздри и вызывал рвотный рефлекс. А рвоту он ненавидел. Но Ларри не уходил из спальни. Он воспринимал происходящее как наказание за то, что избежал смерти, настигшей Ника и Сьюзан. Он слышал тихие голоса за спиной. У кровати несли вахту смерти. Джордж в самое ближайшее время собирался уехать в больницу, чтобы осмотреть других пациентов. Всего 16 человек. Троих выписали. А Тедди Уайзек умер. Ларри остался цел и невредим. Все тот же старина Ларри держит голову на плечах, в то время как другие теряют свои. Взрывом его зашвырнуло через подъездную дорожку на цветочную клумбу и ни единой царапины. Вокруг падали обломки, но ни один не задел его. Ник умер, Сьюзан умерла, а он остался жив и здоров. Да, все тот же старина Ларри Андервуд. Вахта смерти здесь, вахта смерти там. По всему кварталу. Человек 600, не меньше. Гарольд, тебе следует явиться с десятком ручных гранат и завершить начатое. Гарольд. Он следовал за Гарольдом через всю страну, шел по следу из оберток от Пейдея и удачных импровизаций. Ларри едва не остался без пальцев, пытаясь добыть бензин в Уэлсе. Гарольд просто нашел дренажную трубу и воспользовался шлангом. Гарольд, предложивший расширять состав различных команд пропорционально росту населения зоны. Гарольд, предложивший преобразовать организационный комитет в постоянный, проголосовав единым списком. Умный Гарольд. Гарольд и его грозбух. Гарольд и его улыбка. Это Стью легко говорить, что никто не смог бы догадаться о замысле Гарольда и Надин, отталкиваясь от нескольких обрезков проводов на столе для аэрохоккея. С Ларри эта логика не прокатит. Он-то видел прежние блестящие импровизации Гарольда, в том числе надпись на крыше сарая на высоте 20 футов. Ему следовало догадаться. Инспектор Андервуд отлично научился разыскивать обертки от шоколадных батончиков, но с динамитом проявил себя не с лучшей стороны. Если на то пошло, инспектор Андервуд показал себя чертовым говнюком.
«Ларри, если бы ты знал...»
Голос на один.
«Я встану на колени и буду умолять тебя, если хочешь!»
Еще один шанс предотвратить убийство и уничтожение. И ему ни за что не заставить себя рассказать об этом. Неужели все закрутилось уже тогда? Вероятно. Может, речь о динамитных шашках и оки-токи еще не шла, но какой-то общий план уже реализовывался. План Флэга. Да, да, на заднем плане постоянно маячил Флэг, этот темный кукловод, дергающий за ниточки Гарольда, Надин, Чарли Империнга, бог знает сколько других. Жители зоны с радостью линчевали бы Гарольда, но взрыв — дело рук Флэга. И Надин. А кто послал ее Гарольду, как не Флэг? Но прежде чем пойти к Гарольду, она пришла к Ларри, и он ее прогнал. А что ему оставалось? Он помнил о своей ответственности перед Люси. Ответственность эта имела первостепенное значение, потому что касалась не только Люси, но и, в первую очередь, его самого. Он чувствовал, если оступится еще раз или два, навсегда перестанет уважать себя. Поэтому он прогнал ее. А теперь полагал, что Флэг очень доволен случившимся прошлой ночью, если его действительно звали Флэг. Да, Стью остался жив. Стью выступал от лица комитета. Но он лишь выполнял функцию рта, которым не мог пользоваться Ник. И Глен остался в живых. Глен, которого Ларри считал мозговым центром комитета. Вот только Ник был его сердцем, а Сью, на пару с Фрэнни, его совестью. «Да», — с горечью думал Ларри, — «для этого мерзавца все сложилось очень неплохо. Он должен щедро наградить Гарольда и Надин, когда они приедут к нему». Он отвернулся от окна, ощущая тупую боль, которая билась в голове. Ричардсон считал пульс матушки Абагейл. Лори возилась с бутылками с раствором для внутривенного вливания настойки. Дик Эллис стоял рядом. Люси сидела у двери, глядя на Ларри.
«Как она?»
— спросил Ларри Джорджа.
«Без изменений»,
— ответил Ричардсон.
«Ночь переживет?»
«Не могу сказать, Ларри».
Женщина на кровати напоминала скелет, обтянутый тонкой пепельной серой кожей. Она выглядела бесполой. Волосы вылезли, груди исчезли. Челюсть отвисла, из горла вырывалось хриплое дыхание. Ларри она напоминала изображение юкатанских мумий, которые он видел в каком-то журнале, не разложившихся, но съеженных, высохших, лишенных возраста. Да, такой она теперь стала. Не матушкой, а мумией. Слышались только ее хрипы, словно ветерок дул по стерне.
«Как она смогла выжить?»
— гадал Ларри. «Через какие испытания Господь заставил ее пройти и с какой целью?» «Должно быть, это какая-то шутка. Просто обхохочешься». Джордж говорил, что слышал о подобных случаях, но не таких экстремальных, и представить себе не мог, что столкнется с одним из них. Она каким-то образом поедала себя. Ее тело продолжало функционировать и после того, как ему, казалось бы, следовало умереть от истощения. Она расщепляла внутренние органы, питаясь ими. Органы, которые не могли расщепляться. Люси, укладывавшая матушку Абагейл на кровать, сказала Ларри тихим, полным благоговения голосом, что весила-то не больше, чем детский воздушный змей, который, как известно, может подняться в небо от легкого порыва ветра. И теперь Люси заговорила из угла у двери, заставив всех вздрогнуть.
«Она собирается что-то сказать».
Лори недоуменно посмотрела на нее.
«Она в глубокой коме, Люси. Шанс на то, что она придет в себя...»
«Она вернулась, чтобы что-то нам сказать, и Бог не позволит ей уйти, пока она не скажет».
«Но что она должна нам сказать, Люси?» — спросил Дик.
«Я не знаю», — ответила Люси. «Но боюсь этого. Боюсь ее слов. Со смертями не покончено. Все только начинается. И я боюсь».
Повисшую тишину нарушил Джордж Ричардсон.
«Я должен ехать в больницу. Лори, Дик, вы оба мне понадобитесь».
«Вы же не собираетесь оставить нас наедине с этой мумией?» — едва не спросил Ларри, и ему пришлось крепко сжать губы, чтобы сдержаться. Все трое направились к двери, и Люси подала им куртки. Температура воздуха упала до 60 градусов, и поездка на мотоцикле в рубашке с коротким рукавом удовольствия не доставляла.
«Можем ли мы что-нибудь сделать для нее?» — спросил Ларри Джорджа.
«Насчет капельницы Люси все знает», — ответил Джордж. «Больше ничего. Сам видишь».
Он замолчал. Разумеется, они все видели. Оно лежало прямо перед ними, верно?
«Спокойной ночи, Ларри, Люси», — попрощался Дик.
Они вышли. Ларри вернулся к окну. Снаружи все поднялись на ноги, наблюдая. «Она жива? Умерла? Умирает? Может, поправляется с Божьей помощью? Она что-нибудь сказала?» Люси обняла Ларри за талию, и от неожиданности он вздрогнул.
«Я тебя люблю»,
— сказала она. Он обнял ее, прижал к себе, опустил голову, и его начало трясти.
«Я тебя люблю»,
— спокойно повторила она.
— Все хорошо. Не сдерживайся, Ларри. Не сдерживайся.
Он заплакал. Слезы обжигали и жалили, как пули.
— Люси.
Она обнимала его за шею. Ее руки успокаивали.
— Ох, Люси, Господи! Что все это значит?
Он плакал, уткнувшись лицом в ее шею, и она крепко, как могла, прижимала его к себе, не зная, еще ничего не зная. А на кровати, в глубинах комы, тяжело дышала матушка Абагейл. Джордж ехал по улице со скоростью пешехода, снова и снова повторяя одно и то же.
«Да, еще жива. Прогноз неблагоприятный. Нет, она ничего не говорит и вряд ли скажет. Вы можете идти домой».
Если что-нибудь случится, вы узнаете». Добравшись до угла, они прибавили скорость, направляясь к больнице. Треск мотоциклетных двигателей разносился далеко и эхом отражался от домов, прежде чем смолкнуть. Но люди не разошлись. Какое-то время постояли, поговорили, обсасывая каждое слово Джорджа. Прогноз? Что бы это значило? Кома? Смерть мозга? Если ее мозг умер, тогда все. У человека с мертвым мозгом шансов заговорить не больше, чем у банки с консервированным горошком. Что ж, может, такое сравнение справедливо при нормальных обстоятельствах, но нынешние трудно назвать нормальными, верно? Они снова сели. Окончательно стемнело. В доме, где находилась старая женщина, зажглись лампы Коулмана. Позже они разойдутся по своим домам и будут лежать без сна. Разговор постепенно перешел на темного человека. Если матушка Абагейл умрет, не будет ли это означать, что он сильнее? Что значит «не обязательно»? Что ж, у меня нет ни малейших сомнений в том, что он сатана. Антихрист. Вот что я думаю. Мы живем в те времена, которые описаны в Откровении. Как ты можешь в этом сомневаться? И семь чаш гнева Божьего излились. Конечно же, это и есть супергрипп. Да бросьте, люди говорили, что антихристом был Гитлер.
Если эти сны вернутся, я покончу с собой.
В моем сне я входил на станцию подземки. И он проверял билеты, только я не мог увидеть его лицо. Я испугался, побежал в тоннель подземки. Потом услышал, как он бежит следом. И расстояние сокращалось. В моем я спускался в подвал, чтобы взять банку с ломтиками маринованного арбуза. И видел, что кто-то стоит у котла. Просто фигура. И я знал, что это он. Застрекотали цикады. По небу рассыпались звезды. Прохлада вечера не осталась незамеченной. Бутылки пустели. В темноте светились огоньки сигарет. Я слышал, по всему городу отключают электроприборы. Это хорошо. Если они не восстановят подачу электричества и тепла в ближайшее время, нас ждут тяжелые времена. Низкий рокот голосов, обезличенных темнотой. Я думаю, этой зимой нам ничего не грозит. Я в этом уверен. Ему не прорваться через перевалы. Слишком много машин и снега. Но весной...
Допустим, у него есть парочка атомных бомб.
Нахрен атомные бомбы? Вдруг у него эти грязные нейтронные бомбы? Или другие шесть чаш?
Или самолеты?
Что же делать? Я не знаю. Если бы я знал...
Не имею ни малейшего понятия.
Вырой яму, прыгни в нее и засыпь себя землей. Около 10 вечера на улице появились Стью Редман, Глен Бейтман и Ральф Бретнер. Разговаривая тихими голосами, они раздавали листовки и просили поставить в известность отсутствующих. Глен чуть прихрамывал, а летящий вентиль плиты вырвал кусок мяса из его правого бедра. Листовки гласили: «Общее собрание свободной зоны. Аудитория Мунцингера. 4 сентября, 20.00». Они послужили сигналом расходиться. Люди молча растворялись в темноте. Большинство унесло листовки с собой, но некоторые смяли в шарики и выбросили. Все отправились по домам в надежде уснуть. И, возможно, увидеть сны.